Там, где влияние высокого созидательного огня уменьшается, там усиливается огонь низшего, разрушительного свойства. Уменьшение магнита космического влечет за собой усиление подземного огня. Влияние космического магнита – это воздействие огня высокого качества, посылаемого через космические светила в их благоприятных сочетаниях. Там, где влияние высокого созидательного огня уменьшается, там усиливается огонь низшего, разрушительного свойства. Таким образом, передвижение центра воздействия космического магнита влечет за собой и движение подземного огня, и его активное выявление. При передвижении пробуждаются все энергии, и они активизируются. И человек, как микрокосм, точно отражает в себе эти планетные сдвиги. Многие люди доселе равнодушные, начинают выявляться мощно в ту или иную сторону по сущности своей. Если они прилежат к космическому магниту, то есть созвучны с ним, то их внутренние силы выявляются как созидательные у этих людей. Если же сущность этих людей направлена вразрез с космическим магнитом, то энергия носителей делается соответственной подземному огню, и огонь подземный взрывает свои вместилища. Вот это, кстати, о том времени, которое сейчас творится на планете. Человек, так же, как и государство, может собираться воедино или распадаться. При процессе собирания он обогащается и крепнет, расширяются его духовные границы. А при распадении он теряет и то, что имел, и остается шелуха или космический сор. В зависимости от качества своего соотношения с космическим магнитом. Что здесь надо понимать под космическим магнитом? Кто знает? Все знают, да? Значит, вопросов задавать не надо. Только на смене коренных рас или при передвижении центров космического магнита можно воочию наблюдать подобные явления в великих или малых масштабах. В нашей Солнечной системе космический магнит – это логос нашей Солнечной системы, это он и она, владычица и владыка нашей Солнечной системы. Как мы к ним относимся? От этого зависит все. В периоды стабильности эти чрезвычайно значительные явления остаются в области теории, принятой на веру в периоды стабильности. Ну, все хорошо. Холодильник полный, я здоровый, она тоже. Но сейчас теории нет. А есть лишь действительность, неумолимая, непреложная. Действительность, нами, как правило, неощутимая, невидимая, неосязаемая действительность, она не жестока и не добра. Она и не зла, и не добра. То и другое находится лишь в сфере качеств человека, но не в сфере космического магнита. Счастье или несчастье возникает от той позиции, которую занимает человек по отношению к этим законам. Он может быть или на колесе судьбы, или под ее колесом. Большинство выбирает бессознательно. двигаясь под влиянием своей сущности, состоящей из суммы накопленных энергий, которая и является их руководителем. Счастье или несчастье возникает от той позиции, которую занимает человек по отношению к космическим законам. Он может быть или на колесе судьбы, или под ее колесом. Большинство выбирает бессознательно, двигаясь под влиянием своей сущности, состоящей из суммы накопленных энергий, которая и является их руководителем. Для того, чтобы руководить собой, надо оторваться от себя, от своей материальной временной личности и стать выше ее. Тогда будет виден путь, а иначе во тьме личности путь неизвестен. Пока человек не разделится сам в себе и не поднимется над своей темной материей, пока он не сможет сказать «это я», а вот то «это не я», такой человек не возьмет свою судьбу в свои руки и будет слепой игрушкой в руках собственных порождений и собственных страстей. Все есть огонь и так называемые страсти – это просто огни низшего качества. В ответ на подземные огни клокочут огни страстей в людях этой земли. Взрывы их одинаково губительны, но каждый в своих размерах. Возжигание высоких энергий находит великую поддержку макроогней космического магнита. И эта поддержка, вызванная соответствием, является основой вечного прогресса. Возжигание высоких огней находит великую поддержку макроогней, то есть огней высших космических существ или огней космического магнита. Величие данного учения света, учения данного земному человечеству, покроет все бывшие умственные и религиозные течения на планете. Не бороться с ними будем, но давать учение света, учение Майтреи, раскрывая всю его многогранность и красоту мысли. И эта красота заполнит сосуд человеческого сознания и вытеснит из него остатки мутной воды прошлых извращенных идей. Потому не вступать в бой с темными накоплениями будем, не вступать в бой, но утверждать учение света. И рядом с величественным зданием истины жалкими покажутся руины когда-то бывшего строения, строения старого ветхого мира, мира тьмы. К этим руинам может примыкать такое же ветхое сознание, сознание, ничего не знающее, кроме мира форм, сознание, не способное к возрождению и по ветхости своего вместилища, не вмещающее ничего нового, а вот все жизнеспособные сознания примкнут к учению света, учению полному жизненной мощи и красоты. Утверждение учения Майтреи в себе – это есть микрокосмическое построение храма. И тот, кто верен в этом малом, будет и во многом верен, по слову Христа. То есть такой сможет принять участие в построении общечеловеческого храма истины. Без истины в сердце своем не утвердить истину в сердцах других людей. Только имеющий может давать. Протяженность духа с трудом ощущается в грубом теле. Тело физическое по природе своей ограничено, и земное сознание тесно связывает свое «я» с этой ограниченной физической оболочкой. И таким образом в сознании такого человека создается иллюзия обособленности. Но по мере роста духовного сознания растет и чувство протяженности, чувство неограниченности в пространстве, замкнутой оболочкой, оболочкой грубого физического тела. Протяженность не имеет границ. Она касается всех сфер, всех миров. И весь вопрос в том, какие из этих областей дух человека в состоянии ощутить. Допущение своей неограниченности, вопреки всякой очевидности, уже приближает сознание человека к четвертому состоянию, приближает его к протяженности. Очень трудна передача духовного опыта сознанию личности, ограниченной, временной, смертной. И только непрестанные усилия в этом направлении, постепенно делающие его, то есть сознание, делающее прозрачным, непрестанные усилия дают возможность пробиться лучу духовного сознания и передать земному человеку его опыт вездесущности. Когда человек осознал протяженность своей духовной сущности, такого человека начинает касаться все. Его все интересует, он ко всему прикасается. Все, что происходит в космосе, интересует его, ибо дух во всем и все в нем. И не может такой человек оставаться равнодушным к тому, что происходит в его сфере, в сфере беспредельного духа. Так человек становится сознательным участником жизни космоса. Так он становится космическим гражданином и активно работает над эволюцией космоса. Человек, говорящий «А меня не касается то, не касается другое, моя хата с краю, я ничего не знаю». Такой человек не приобщился еще к духу своему и к сотрудничеству с духом еще не пригоден. Сотрудничество невозможно без осознания своей протяженности за пределы своей ограниченной личности. Ощущая себя во всем, человек начинает заботиться обо всем, как о самом себе. Только так приходит к нему чувство ответственности, чувство, которое не может возникнуть при воображаемой отделенности от окружающего мира. А подавляющее большинство земных людей живет как раз в сфере собственной воображаемой отделенности от окружающего мира. Ответственность делает человека сотрудником космоса и благодетелем человечества. Может быть, пока скромным благодетелем. Он не может творить зло, ибо ощущает себя во всем. Иначе как полюбить ближнего, как самого себя? Без этого опыта все заветы останутся отвлеченной моралью, чем они и являются для большинства землян. Как же приходит это ощущение протяженности-то? А приходит оно по мере разложения или разрежения плотных оболочек личности человека, по мере усиления роста духовной сущности. Плотные оболочки разряжаются как страданиями, так и болезнями тела, так и огненным личным устремлением. Огненное личное устремление поможет обойти страдания и болезни. А если нет огненного личного устремления, тогда получает страдания и болезни. Кроме того, иногда дается проблеск такого чувства, чтобы человек, однажды ощутив проблеск такого чувства, уцепился бы за него и мог добиться его повторения. Легче получить нечто уже однажды ощущенное. Потому такие духовные прозрения надо замечать, отмечать, запоминать. Повторение их зависит от воли человека. Мы устремляем стремления людей, говорит великий учитель, и таким образом двигаем их. Человек не может двигаться без устремления, но очень часто его устремления не оформлены, расплывчаты и растекаются в разных направлениях, как поток воды без русла. Мы создаем это русло, направляя человечество к определенной цели. Часть людей не поддается намагничиванию устремления, так как имеет яро оформленное противоположное стремление и противоборствует эволюционным течениям. Так происходит отбор. Намагничивание устремления к миру ринуло, бросило массы земных людей на борьбу за мир. Устремление к сотрудничеству, к дружбе, к созиданию двинуло людей к объединению, к труду. Когда все земные дела будут упорядочены, устремление человечества будет направлено к пробуждению духа. Начнется поиск истины, проснется стимул роста духа. Тогда и можно будет дать то, что дано и предназначено отобранному и очищенному человечеству. Тогда только можно будет дать то, что предназначено отобранному и очищенному человечеству. А без устремления к свету и без поисков дать невозможно. Понимает хорошо то, что ищут, то, в чем чувствует нужду. Проснувшийся дух почует голод и потребует пищи. Пока голод не пробужден, он ее, пищу духовную, не примет. Намагничивание устремления – наша забота. Вихрь космической воли действует подобно центрифуге. В этот вихрь вовлекается вся масса земных людей. И в процессе ярого вращения более тяжелые части оседают, а легкие части отбрасываются прочь. Ты взвешен на весах и найден очень легким, и вихрь космического магнита отбрасывает эти легкие части прочь и скидывает их со счетов. Части же, имеющие вес, объединяются в одну плотную массу, из которой формируется новое образование, новая часть. Так действует энергия иерархической воли. И этого сурового отбора никому не избежать. Отлетающие частицы бессильны в несущем их вихре. Они являют видимость действия. На самом же деле это только жалкое барахтание в стремительном водовороте. Отлетающие частицы бессильны в несущем их вихре. Вихрь этой космической центрифуги. Они, отлетающие частицы, легкие, вес почти не имеющие, являются собой видимость действия. На самом же деле это только жалкое барахтание в стремительном водовороте. Но те, отобранные точным законом, устойчивые, вес имеющие, Они могут успешно творить и создавать, и начинание их, напитанное волей иерархии света, имеет жизнеспособность. Вместе с отбором негодных отлетят прочь и все их негодные для эволюции построения. Это поможет Земле сменить мрачные плотные покровы на сияющее одеяние света. Сотрудничество, установленное на Земле, сотрудничество с силами света, поможет и планете сотрудничать с ее братьями-планетами. Ведь разъединение насельников Земли создало непроницаемый для нашей планеты изоляционный плат, и лучи, посланники звезд, не могут пробиться через него, через эту преграду, не могут установить контакт с Землей. Эта изоляция подобна удушению планеты и ее населения. И гибель планеты была очень близка. Но теперь при посредстве вихря эволюционной спирали идет собирание и отбор. Результатом будет объединение человечества, которое и уничтожит изоляцию планеты от космоса. И тогда лучи дружественных светил щедрым потоком польются на Землю вашу. Зная о благотворнейших последствиях объединения для народов и стран, можно, увеличив их до межпланетных масштабов, можно представить себе грандиозное, счастливое следствие объединения планет. Наступающий век сотрудничества вводит Землю вновь в семью планет после долгой искусственной изоляции планеты силами зла. В единении сила. И следствие единения не замедлит себя проявить. Пребывание в гуще земной – это закалка для духа. А мы же в этой гуще пребываем как раз. Для каждого закалка. Так вот, пребывание в гуще земной – закалка для духа. Если сознание устоит и дух не поколеблется, значит, продвижение в таком человеке утвердилось. Чем выше, тем труднее погружаться в сферы несовершенные, так как по мере роста духа растет и восприимчивость ко всему окружающему. Тяжко платят высокие духи, погружаясь в эти земные сферы, но их ничто поколебать не может. Без постоянной предварительной подготовки не будет дух крепким. В двух противоположностях закаляется человек – в холоде земном и в огне высшем. Вот эти два противоположных фактора – это его формовщики. Холод земной жизни, материальная тьма – и огонь высших устремлений – это формовщики духа земного человека. В одном только холоде земли, в холоде материальной жизни, человек погиб бы. Пребывая постоянно лишь в свете высшего мира, человек оторвался бы от тех сфер, где ему предназначено трудиться на пользу эволюции. И он не был бы закален для этого самоотверженного труда. То есть, видите, и холод земной материальной жизни, если он один, то это плохо. Точно так плохо, когда человек только высшим занят и туда устремлен. Чувствуете, да? Момент интересный. Некоторые думают, что сейчас я устремлюсь, понимаете. Загорюсь, это все остальное мне не нужно. Тебе скажут, цыц, ну-ка вернись назад. Некоторые хотели бы отсюда упорхнуть, дезертиры. Конечно, дух, прикоснувшийся к высотам, всегда страдает на этой земле. И страдание это неизбежно, как и неизбежно ощущение духоты в закрытом помещении после свежего воздуха. Но его задача, задача земного человека, быть в состоянии выполнять свое назначение на земле во всяких условиях жизни. Потому отдых от земных условий может быть только временным. Чувствуете, что великий учитель нам говорит? Здесь надо наводить порядок. Готовы? Сюда готовы идти или нет? Громко кричим: готовы. А уже готовьтесь идти обратно. А то нам говорят, если бы знали, какая жизнь в тонком мире, то ни единой минуты бы здесь не остались. Поэтому нам не дают знать райского состояния. Значит, сразу работать перестанем. Нам только что-нибудь удовольствие подавай всякие. Те, кто проснулись сейчас в духе, вот они составят в будущем ядро новой коренной расы. Проснулись в духе мы? Или где проснулись? В брюхе или в духе? Рост духа пойдет усиленно, когда установятся токи благоприятствующие. Неимоверно трудно духу восходить в удушающей атмосфере, окружающей сейчас планету Земля. Эта темная сфера препятствует каждому шагу к свету. Каждое начинание духа земного, каждого человека, требует особых усилий. Когда дышать в духе станет легче, и тогда восхождение пойдет быстрее. Но важно пробудить дух, чтобы было с чего начинать в благоприятствующий период. Если зерно в землю не брошено, то и самая лучшая почва не родит ничего. Поэтому можно рассматривать пробудившихся не от данного часа, но в свете будущих достижений и возможностей. Все отдельные центры света, которые представляют собой пробудившееся сознание, в будущем сольются в единый приемник высшего огня и явят новую светоносную расу, расу людей, сотрудников космического света. Только вдвигая явление пробуждения духа в будущее, можно оценить его значение. Смотрите на искру, как на будущее пламя. Берегите ее, искру духа в себе, чтобы не потухла она. Сейчас требуются героические усилия, чтобы поддерживать и усиливать свой духовный огонь. Но те усилия, которые сейчас требуются для поддержания малого света в себе, эти усилия станут шагами гигантов в будущем, когда сопротивление темных сфер будет устранено новыми космическими лучами, новыми космическими энергиями. В будущем пророческие записи будут изучаться духоразумной наукой. Духовные постижения будут предметом истинной науки, которая пойдет к ним без предубеждений и суеверий, пойдет трезво, благожелательно и в духе истинного знания. Тогда начнут раскрываться великие потенциальные возможности, скрытые в духовной природе человека. Их не станут более ни отвергать, ни относиться к ним с мистическим трепетом. Истинный восторг вызовет постижение этих способностей, законные права, на которые не признавались в темном веке на этой земле. Понимание мощи Духа поднимет достоинство человека в его собственных глазах. Такие документальные данные, как записи духоразумеющих людей, дадут науке бесценный материал для закладки фундамента храма познания Духа. В свете этого знания будет научно выявлена возможность общения человека с источником беспредельного знания и космической мудрости. И невозможно тогда будет отрицать этого. Так наука, основанная на данных опыта тех, кто идет впереди человечества, такая наука победит тьму невежества. Ну, здорово сказано. Меняются токи, перемежаются энергии. Уходящая тьма еще активна пока и стремительно атакует в перемешку с волнами идущего света. Это особенно тяжко, когда близость света так особенно чувствуется человеком. Потому и быстрая смена радости и тоски. Потом установится свет, и не будет больше тяжкого камня на груди. Но сейчас время ухода и прихода, время пертурбаций, вызванное великими перемещениями, а не терзает чуткое сердце. Надо вынести этот переходной период стоически, ибо он неизбежен и недолговременен. Пусть звук шагов грядущего укрепляется радостью в сердце. Хлопья тьмы летят в урагане, гонит их вихрь, и скоро небо очистится. И увидим мы новое небо, не сквозь пелену дымных туч, как сейчас, но увидим чистое, ясное, ничем от нас не сокрытое небо. Крепись, сердце, скоро настанет праздник твой. В процессе эволюции вполне закономерна смена или утончение оболочек личности человека. Грубые и очень плотные тела людей сменяются более утонченными. То же происходит и с астральным телом. Нельзя считать тело чувств неизменяемым. Растущий дух получит соответствующие тела, как тонкие, так и плотные. Астральное тело может стать чересчур плотным для восходящего духа, хотя оно и называется тонким телом. Все, конечно, относительно, но чувство, так же, как и всякая другая материя, чувство имеет свои градации плотности. Развитое сознание очень чувствует степень плотности чувств, как своих, так и окружающих людей. Для восхождения требуется разряженность. Можно замечать, как тяготят грубые, плотные эмоции, и как развитая сущность человека страдает от них. Не менее, чем страдало бы физическое тело от навалившейся на него груды камней. Пришла пора сменить грубые астральные оболочки. Не вечно же ходить в теле допотопного чудовища. Новая эпоха требует новых форм. Астрал ведь это тоже форма, явно невидимая, явно видимая на соответственном плане и очень ощутимая даже физическим чувством. Красота форм будет соответствовать красоте будущего века. Красота человека не только в его теле, но и в его астрале. Ее красоту не скроешь, и мимо нее не пройдешь. Она дает себя знать и притягивает к себе. как и всякая красота. Строение нового мира предусматривает смену астральных тел у земных людей, поднявшихся до соответствующего уровня развития. Не боги мы, но сотрудники. Не рабы, но сотрудники. Только так может состояться община. Община стоит на ответственности и полной сознательности каждого из членов общины. Но какая же ответственность у раба? Ханжи тунеядцы закричат. Гордыня. С богами сравнивать себя вздумали. Ханжи тунеядцы никогда не поймут, что сотрудничество есть труд совместный и ноша общая. Что же знают-то они о ноше и о труде? Не будет ли истинное почитание в стремлении в своей малой мере уподобиться объекту почитания в борьбе и труде? Эволюция на словословиях не построится. Новый мир на поклонах церковных не создается. Эволюция на словословиях. Слава тебе, Господи, слава тебе. Слышали, да? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Или не слышали? Ну вот. Так вот, Владыка говорит. Эволюция на словословиях поповских и церковных, и сектантских, и прочее, не построится. Словословия там эти церковно-поповские не нужны. И новый мир на поклонах тоже. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вот это тоже не пойдет. Там это не нужно. Работа нужна. Работа нужна согласованная, совместная, сознательная. Немногие согласятся на такие условия работы. Ведь тут не восьмичасовой рабочий день, отработав который можно вести себя как угодно и всецело принадлежать себе остальные 16 часов. Нет, тут условия работы совсем другие, такие, как у сердца человеческого. Оно работает без перерыва на какие-либо отдыхи. Представьте себе, вдруг оно задумало отдохнуть. Сердце. И жизни нет. Вздумай сердце отдохнуть хоть на минуту. И жизни нет. Остановится она, жизнь. Так что готовьтесь. К труду на все 24 часа. Кто готов? Все смотрят на меня квадратными глазами. С какой стати я буду 24 часа работать? Великие учителя, какие нам, понимаете, ставят интересные задачи? А он дальше отвечает. Если корень подгнил, то чем можно помочь растению? Если червь точит корень, то чем помочь листьям? Если корень засыхает без влаги или находится в неподходящей почве, то мудро лечить ствол такого растения? Правильная циркуляция психической энергии есть основа здоровья. При нарушении циркуляции нарушается приток жизненных сил, которые борются с болезнями. И последние, то есть болезни, завладевают организмом при нарушении притока жизненных сил. Поэтому необходимо строго следить за своим психическим состоянием, которое является шлюзом, открывающим или закрывающим доступ к живой воде, то есть психической энергии для своего организма. Живая связь Земли с небом желательно для нас, для всех. Звено, включающее Землю в цепь дальних миров, духовный венец планеты, оправдание существования земных людей, воплощение идеала человечества. Если вместить невместимое нельзя, то хотя бы восхищаться можно. Вот Владыка здесь перечислил, чего у нас должно быть. Живая связь Земли с небом. Звено, включающее Землю в цепь дальних миров. Духовный венец планеты. Оправдание существования людей. Воплощение идеала человечества. Вот такие задачи у нас стоят с вами. И Владыка говорит, если вместить невместимое, вот перечисленное нельзя, то восхищаться хотя бы можно. Именно невместимое вызывает наибольший восторг и устремление. Вместимое человек может перерасти, а вот невместимое двигает его рост в беспредельность. Если невместимое встречается с человеком антагонистично, значит, дух такого человека еще не созрел для восхождения в сферы беспредельности. Только дух может возрадоваться прикосновению к необъятному, так как в самом себе несет дух зерно этого необъятного. А все тела, тела личности, оболочки разные, конечны и ограничены. Зачем им беспредельность? Она им совершенно не нужна. Равноподобие сущности может сближать, когда оно вмещено сознанием. Если бы не было общего элемента в человеке и в высшем существе, тогда нечем было бы им соприкасаться. Развитие этого высшего общего элемента и приводит в итоге к слиянию. Когда частица элемента очищена от окружающей ее шелухи, и ничто не препятствует ей воссоединению со своим целым, со своим космическим владыкой. Высокие произведения искусства – это частицы гармонии высших миров. Из высших сфер приходят они, и, проходя через человеческий приемник, выявляются на нашем плане жизни. Гений – это человек, способный воспринимать и передавать через себя людям гармонию красоты высших сфер. Степеней восприятия так же много, как и самих приемников. Двойную работу проделывает такой живой человеческий аппарат и должен быть совершенен как в получении, так и в отдаче. Эпоха расцвета творчества – это эпоха сближения миров. Чем ближе миры прекрасные, тем счастливее человечество. Гармония высших сфер есть здоровье тела и здоровье духа. Потому творцы могут быть также названы целителями. Темные силы всегда яростно боролись против расцвета искусства, всеми мерами преследуя его лучших представителей, так как свет гармонии высших миров всегда был победителем тьмы и всегда был ярым врагом сил тьмы. Потому эпохи возрождения искусства можно рассматривать как периоды победы света над тьмой. В светлом веке уже не будет темных влияний, не будет у темных власти губить преемников света и препятствовать соединению миров через нить красоты. Сознательное отношение к красоте поможет усилению ее притока, и умение использовать ее благие возможности оздоровят людей земных. Оздоровят людей Земли. На известном этапе пути наступает такой момент, когда приходится человеку пересмотреть смысл назначений земной жизни своей. Если этого не сделать, то путь затормозится неудовольствиями, жалобами и огорчениями. Чтобы не встать в горестном недоумении перед горами препятствий и тягот, необходимо твердо раз и навсегда осознать и утвердить наше человеческое назначение. Ключом к этому пониманию будет формула: «Лишь для совершенствования Духа мы здесь». Утверждение этого закона коренным образом меняет отношение человека ко всему, что с нами вокруг и что происходит вокруг нас. Дух говорит: «Все, что со мной происходит, полезно и необходимо для моего развития. Используй все для роста своего». И только тогда от тягот начинает притекать силы. Спортсмен поднимает тяжелые гири добровольно для развития мускулатуры. Сознательное принятие тяжести жизни с целью развития духовных сил дает приток этих сил. Тягости неизбежны, но они могут или раздавить, или укрепить. Все зависит от отношения к ним, к тягостям. Отношение же к ним всецело связано с пониманием цели нашего пребывания в теле земном. На этом закончим. Будьте здоровы, живите богато. Желаю вам успехов.